Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную справедливости. У нас в гостях священник, богослов, историк, отец Иннокентий Павлов. Сегодняшняя программа будет посвящена справедливости по той причине, что тема справедливости тесно связана с Пасхой, как мне кажется. И начать можно с двух концов. Вот совершенно случайно, или, говоря нашим языком, промыслительно, прихожу и вдруг вижу на студии «Родной свободы» альбом. Альбом с карикатурами русскими 20-го столетия. В том числе из журнала «Кнут», аккурат 1907 год под 1908 год. И на первой обложке карикатура «Пасхальное яичко Государственной Думы русскому народу». И тут такое замечательное красное яйцо, из которого вылезают руки с кукишами. И там подписано «Аграрный вопрос», «Финансовый вопрос», «Народное образование» – «Кукиш», «Продовольственный вопрос» – «Кукиш» и так далее. И цена Государственной Думы – 400 тысяч рублей. Дело было 100 лет назад, инфляция совершила свое черное дело. Дума обходится дороже. Тем не менее, я думаю, что вот при всей безграничности понятия справедливости, самое первое все-таки – оно связано с хлебом, оно связано с едой, с голодом. Вот все то, что и интересовало Россию 100 лет назад, так и сегодня, если мы говорим о справедливости, пардон, что у нас сегодня-то по весне-то хлебушек дорожает, а с 1 мая, говорят, будет дорожать еще быстрее. И опять же, вот, ну, где хлеб, там христианство, там Евхаристия, там все. Для нас хлеб это вот в центре. И Господь, я думаю, не случайно так все устроил. И тогда вот встает вопрос, где справедливость-то? Потому что хлеб дорожает для всех, но когда человек, который получает 2000 рублей в месяц, и у него хлеб дорожает с 10 до 20, это одно. А когда человек получает 2000 долларов в месяц, и у него хлеб дорожает, ну, со 100 до 120, такой хороший какой-нибудь, особый хлеб, вот, то он же этого же даже не замечает. И спрашивается тогда, где справедливость. И мне кажется, что весь Ветхий Завет, это уж точно, я не говорю про современную Россию, но и весь Ветхий Завет пропитан вот этой жаждой справедливости. Мир устроен несправедливо. И жажда Мессии, жажда Христа, жажда Бога и Царства Божия – это жажда вот справедливости. Я не говорю сейчас о высоких вещах. Вот такой вот. Но почему богачам все, а на нас – вот все шишки сыпятся, потому что богачи, у них толще прокладка, которая отделяет их от мира. Это несправедливо, что из-за каких-то денег люди оказываются такими разными. Да еще они за нас счет жируют. Так что вот первый вопрос, отец Иннокентий. На ваш взгляд, насколько понятие справедливости вот такое вот, ну, правильно ли я характеризовал позицию Ветхого Завета?
Вы охарактеризовали ее правильно, но лет 15 тому назад мне один человек, кстати, начитанный в Священном Писании, задал такой вопрос. Вот вы говорите о справедливости, ссылаясь на Священное Писание, а вот откройте Библию. Он имел в виду Библию в синодальном переводе. Новый Завет был переведен, закончен перевод и первое издание 1862 год, а полностью Библия вышла в 1876 году. И вот там вы слово «справедливость» нигде не найдете. И самое интересное, что это действительно так. В чем же дело? А дело в том, что тогда было совсем другое слово «употребление», и там, где... вот, скажем, положено слово «справедливость» как для передачи еврейского «цедека» или для греческого «дикиосюне», там стоит слово либо «правда», либо «праведность». Ну и, соответственно, открывает человек Нагорную проповедь и читает «блаженны алчущие и жаждущие правды, потому что они насытятся». Но если перевести это вот так, чтобы было понятно современному человеку, то перевод будет такой, что «блаженны изголодавшиеся по справедливости и жаждущие ее». потому что они насытятся, и этим самым Господь Иисус указывает, что вот как человек не может без хлеба в обычной своей физической жизни, но это уже поддержание ее, скажем, на животном уровне, это самая минимальная, так сказать, базовая потребность, так как личность... богоподобное, он не может без справедливости, которая действительно, вот он по ней сголодался, но он ее не находит в этом мире. И Господь Иисус это говорил как раз в те времена, когда действительно вот та ситуация, о которой вы сказали, была куда более актуальна, чем у нас здесь и сейчас. Потому что действительно еврейский народ, который призван быть братьями и сестрами, народом Божьим и жить по закону Божьему, действительно вот имел такой разрыв в имущественном плане между богатыми, которые были хозяевами земли, наследственными и не прилагали никакого труда, и жили, вот фировали блистательно, как богач из притч, из известной притчи о богаче и Лазаре, и были бедные, которые трудились на этой земле, производили продукт, но с которыми поступали несправедливо, даже вот паденную плату им не вовремя выплачивали. Вот. Так что это вот если говорить о, так сказать, справедливости в Библии.
Говорил отец Иннокентий Павлов. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Вы слушаете Радио Свобода.
Почему большинство россиян, считая себя православными, не соблюдают постов и религиозных обрядов? Отношение граждан страны к религии обсуждаем в программе «Общественное мнение» в воскресенье 27 апреля в час дня с Борисом Дубиным, заведующим отделом социально-политических исследований Левада-центра. Повтор в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте Радио Свобода.
Напоминаю, вы слушаете Радио Свобода, программа «С христианской точки зрения». Мы в прямом эфире, 8 800 200 ровно 2212. Наш телефон, у нас в гостях отец Иннокентий Павлов. И речь идет о справедливости. Так что, оказывается, даже слово «цадик», оно, собственно, и происходит от древнееврейского «справедливый, праведный человек». И тогда вспоминается православный обычай празднования Пасхи, богослужебной, когда во время литургии, к сожалению, меньшинство до этого достаивает, если ночная служба, читается слово Иоанна Златоуста. Читается слово, проповедь на притчу Спасителя о работниках 12 часа. И все, в принципе, знают, что есть такие работники 12 часа, только мало кто знает, о чем притча. А притча о несправедливости Божьей, о том, что хозяин некий, вот, наверное, такой же латифундист, как сейчас отец Иннокентий описал, нанял людей для работы в винограднике с утра, потом в полдень глядит, работы много, урожай большой, пошел на рынок, набрал еще таджиков, вот, потом где-то уже совсем в 12 часу пошел быстро-быстро, цигель-цигель, набрал еще, чтобы ничто не пропало, суббота, что ли, была на следующий день, вот. И когда пришел час расплаты, он всем заплатил одинаково, столько, сколько обещался платить пришедшим с утра, что вызвало у пришедших с утра бурную и нервную реакцию, потому что несправедливо мы пахали, там, скажем, 10 часов, 12 часов, а эти пахали час, а получили те же деньги. И тогда вот, собственно, мораль притчи по Златоусту, она такая, что Пасха – это праздник несправедливости, но это несправедливость Божья. Отче, насколько это толкование Златоуста, оно адекватно тому, что вкладывал Спаситель прежде всего?
Ну, во-первых, тут нужно немножко о жанре притчи, когда рассказывается некая история, вроде как взятая из такой житейской реальности, но при этом акценты расставляются таким образом, в общем, как бы реальная ситуация становится и реальной. И акценты расставляются таким образом, чтобы привести слушателя к определенному заключению. Так и в этой притче. Ну, начнем с того, что этот хозяин как раз человек честный, живущий по закону Божьему и обещавший заплатить и заплативший, кстати, вот тому, кого он нанял на целый рабочий день, который равнялся 12 часам в то время, вот 8-часовой рабочий день, это уже изобретение 20 века, ту, в общем, плату, которая была достойна, один динарий. Это, в общем, сумма, которая позволяла семье жить в течение, ну, практически недели. То есть это...
Да. Да, я даю справку для любопытных, потому что 30 серебряников равны, как полагает большинство ученых, 120 динариям, то есть это 4-месячная зарплата.
Да. Ну вот, и, собственно говоря, нормальный работодатель, очевидно, бы платил соразмерно, так сказать, затраченному труду. Ну, опять-таки, работников, желающих поработать, было всегда достаточно, так что в реальной ситуации он бы сразу бы нанял столько, сколько нужно, и то, что вот он им заплатил именно по динарию и сразу, это уже свидетельствовало о нем действительно как о праведнике, то есть человеке справедливый с точки зрения закона Божьего. Вот. Но здесь ситуация уже приобретает совершенно невозможный с точки зрения здравого смысла и вот житейских реалий характер. А именно, что все, кто бы сколько ни поработал, в зависимости от того, когда он был призван, вот тут очень этот важный момент, что не то, что вот люди ленились работать и не стремились к работе, а их вот позвали уже где-то за час до окончания рабочего дня или там за 3 часа или за 6 часов, вот, и все получили по динарию. Ну, и мы прекрасно помним, что говорит, собственно, хозяин, вот, господин, там он назван так в Евангелии, вот, тем, кто возмущался. Он говорит, у тебя что, глаз завистлив, что я добр? Потому что если бы человек вот поработал за вот эту плату, положенную за полный рабочий день, и получил меньше, да, тогда для возмущения были бы законные основания. Нет, он, то, что та плата, которая была признана достойной, первое, второе, которое ему сполна была выплачена, он получил. А он, значит, стал, так сказать, вот уже вроде бы как несправедливость усматривать то, что другие получили столько же. Ну и, собственно, притча это к чему клонит? К тому, что как будет в Царстве Небесном, то есть когда действительно во всем, как на небе, так и на земле, будет исполняться воля Божья. И другое дело, что быть работником в Божьем винограднике, вот на Божьей ниве, это на самом деле для человека, последовавшего за Христом, великое благо. И действительно блаженен тот, кто с юности, там, с детства даже, имел веру, был в ней воспитан, сохранил ее, пронес ее через всю жизнь и, так сказать, получил свою награду. Но действительно, ведь кого-то Господь призывает уже к концу жизни. Вот, собственно, эти люди имеются в виду. И действительно, милость Бога такова, что все, в общем-то, получают одинаковое блаженство, которое уже нельзя вот измерить какими-то денежными единицами, будь то динариями, будь то другими.
Говорил отец Иннокентий Павлов. У нас звонок из Москвы. Виктор, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Вот я хочу высказать свою точку зрения и сравнить ее с христианской точкой зрения. Вот мир несправедлив, точка, можно поставить. То есть вот, скажем, рождаются, к примеру, дети в богатых семьях, и без всяких усилий им ничего не стоит, они получают прекрасное образование без всяких усилий и так далее. И рождаются дети, скажем, в бедных семьях, и они могут всю жизнь биться там, и не выбиться, и не получить образование и так далее. Вот это как бы пессимистичный момент, да? Но Господь нам дает разум, то есть разум, можно сказать, это шанс, как бы уравнивающий всех, благодаря которому можно предпринять какие-то действия и, скажем, изменить ситуацию, да? И вот, по-моему, разница в христианской точки зрения, скажем, материалистической, что Маркс в свое время говорил, что истина заключается в том, чтобы изменить мир, не объяснить его, а изменить. Как я понимаю, христианская точка зрения предполагает, что вот есть положение вещей на земле, но высшая справедливость вас ждет, кто страдает в другом мире.
Спасибо, Виктор. Успех детей из богатых семей. Я позволю себе как историк дать справку, что если бы вот то, как вы это описали, во-первых, почему это несправедливо, кстати, тогда надо действительно по Сен-Симону такой налог на наследство, чтобы создавать равные стартовые условия. ну, социализм, собственно, который сейчас в Европе более-менее так местами преобладает, а не как в Америке, что есть вот богатый папа. В Америке, правда, богатый папа следит, чтобы ребеночек не очень пузырился, но, тем не менее, там большое неравенство исходных точек. А почему это несправедливо? Я зарабатывал деньги, гнул горб. Почему я не могу своим детям оставить наследство? Как раз Соломон в книге «Премудрость» возмущается несправедливостью мира, говоря: «Мир несправедливо устроен, потому что я оставляю наследство, а ребенок его разбазаривает». Но будем ли мы считать справедливостью тот факт, что ни одна знатная и богатая семья 15 века сегодня в мире не представлена? Будем ли мы считать справедливым то, что в богатых семьях дети наркоманят, пьют, кончают с собой, потому что само изобилие дармовых денег влияет на них плохо? Справедливо или нет, что у царя Ирода какая была семья? Не приведи Господи, он не был счастлив, как отец, муж и так далее. Можем ли мы считать тогда, что справедливость именно в том, что грех наказывает и своего носителя, и тех, кто рядом с ним? Вот мне кажется, то есть когда я завидую кому-то, мне кажется, что было бы справедливо его наказать. А с другой стороны, может ли наказание быть частью справедливости? Ведь наказание все-таки это зло и насилие, а справедливость это прямой и Божий путь. Значит, тогда оказывается, что наказание частью справедливости не может быть. Как отец Никитин?
Ну, вот отец Яков тут привел мысль, ну, ее приписывают царю Соломону, хотя вот библисты полагают, что это несколько позже она появилась, но вполне возможно, что в Соломон она восходит. Это из книги Екклесиаста, где действительно порицается тот порядок, что человек трудится с умением, со старанием, прилагает усилия, а плоды трудов достаются тому, кто не трудился, имея в виду его наследников. То есть это даже речь идет не о наследовании, скажем, земель, что, в общем-то, тоже рассматривалось как противоречие Божьему закону, потому что человек в поте лица должен добывать себе хлеб, собственно говоря, как следует это из библейской традиции. Вот. А именно вот то, что человек трудился, а кто-то, вот наследники, потом, значит, будут пользоваться плодами его трудов. Но, опять-таки, что можно сказать? Мы видим, что человечество в своем прогрессе, и, кстати, вот Карл Маркс, которого, между прочим, я считаю величайшим мыслителем 19 века, потому что, в общем, он с другой стороны, со стороны, пускай атеистической, но пришел к очень многим важным выводам, которые проистекают как раз из библейской традиции, которую он, кстати, знал. В общем-то, как раз добивался вот этой справедливости здесь, которая идет через классовую борьбу, и, по сути дела, в цивилизованных странах сейчас общество без класса, вот этот средний класс, это не класс по Марксу, как там, скажем, эксплуататоры эксплуатируемые, а это класс просто массовых потребителей различных благ.
Ну, отец Никитин, можно примечание, что это еще и класс, извините, массовых производителей.
И массовых производителей, естественно.
Иначе бы было очень несправедливо.
Совершенно верно, совершенно верно, да. Так вот, собственно говоря, ведь в чем вопрос? Вот два года назад на русском языке вышла книга замечательного современного богослова Вальтера Каспера. Он кардинал Римской церкви, до недавнего времени возглавлял Папский совет по содействию христианскому единству, в связи с чем часто бывал в Москве. Называется «Бог Иисус Христа». И там он говорит так, что действительно, вот причем, кстати, критикуя марксизм, у него там замечательная как раз глава посвящена именно взглядам Маркса, что вот нельзя же рассматривать предыдущие поколения, которые терпели несправедливость так или иначе, как вот некий такой навоз, которым умащивается вот будущее счастье человечества. Ну, для кого-то оно уже теперь, для кого-то оно, так сказать, просматривается, может быть, вот в какой-то исторической перспективе. Ну, и он отсюда говорит, что именно вот это оправдывает вера в Бога, воскрешающего мертвых. Вот, собственно, поскольку мы Пасху празднуем, собственно, смерти празднуем умерщвление и победу над адом, так вот, как раз и встает вопрос о том, что действительно на будущем Божьем суде по воскресении действительно всем будет воздано. И вот это голод, по справедливости и жажда ее, ну, произносилось это в Палестине, где не попьешь, там в течение 2 часов можно, может обезвоиться организм, там жажда это серьезнее, чем у нас. Так вот, действительно, эти люди насытятся, то есть вот их этот голод и жажда будут удовлетворены.
Говорил отец Иннокентий Павлов, у нас звонок из Москвы, Сергей Михайлович. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Как вы можете прокомментировать с позиции самохристианской справедливости вот само то, что делает Русская Православная Церковь? Например, завоз алкоголя, табака через Русскую Православную Церковь на территорию России, поездка Алексия с Ельциным в Иерусалим, где он после этого сам провозгласил себя святым президентом. Это вообще как соизмеримо с христианской самосправедливостью?
Я позволю себе, добавить, отцу Иннокентию отвечать. Вот вчера я смотрел интервью святейшего патриарха Алексия, посвященное Первой Градской больнице святителя Алексия, и святейший патриарх с болью в голосе говорил о том, что большинство жителей современной России лишены, в сущности, доступа к бесплатному медицинскому образованию, к бесплатной медицине. Вот, больница святителя Алексия пытается, она обслуживает прежде всего духовенство, как я понял с его слов, и немножечко там пытается помогать другим. Вот, и я вспомнил, что сам святейший патриарх, кажется, каждый отпуск проводит в больнице, в клинике в Швейцарии, которая еще с конца 20-х годов какие-то врачи организовали специально для кремлевской номенклатуры на народные деньги. Вот такой вот диапазон. Потому что алкоголь и табак, кто завозит, они вредны для здоровья. Ну их, кто их потребит, тот справедливо потерпит возмездие. А классовые различия проникли, собственно, в церковь. Отче, что скажете?
Вы понимаете, в чем дело? Вот звонивший не указал вот конкретных лиц, допустим, от того же митрополита Кирилла Гундяева в связи вот с импортом подакцизных товаров, а сказал Русская Православная Церковь. И ведь, понимаете, может слушать какой-нибудь деревенский батюшка-клирик этой церкви, который едва сводит концы с концами, понимаете, и, собственно говоря, у него, возникнет вопрос. Вот я, вроде как клирик этой церкви, но я с этого, мало того, что ничего не поимел, но и к этому никакого отношения не имел, и в чем же дело? Так вот, встает вопрос, а если такая церковь, то есть, да, в Минюсте зарегистрирована централизованная религиозная организация, Русская Православная Церковь, Московский Патриархат, но является ли она церковью, вот так, как это следует из Нового Завета, так, как это следует из догматического учения церкви.
Говорил отец Иннокентий Павлов, я вынужден прерывать, потому что мы сейчас остановимся и послушаем кратко новости и продолжим разговор о справедливости и церкви и христианстве после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Грузия обвинила Россию в нарушении устава ООН и призвала международное сообщество дать оценку политике Москвы в отношении Абхазии и Южной Осетии. Соответствующим заявлением выступил МИД Грузии после прозвучавших из Москвы угроз использования военной силы в случае, если Тбилиси начнет военные операции в Абхазии и Южной Осетии. Москва будет защищать интересы российского бизнеса в Абхазии, заявил представитель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев. Россия использует набор инструментов международного права с тем, чтобы Грузия не вводила никаких юридических ограничений на деятельность российских предпринимателей, сказал Косачев в интервью радиостанции «Эхо Москвы». В Минске более 1000 человек пришли на митинг оппозиции, посвященный 22-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Как рассказал корреспондент «Радио Свобода», участники акции «Чернобыльский шлях» призвали власти отказаться от планов строительства атомной электростанции в Белоруссии. В Таллине прошел митинг, посвященный годовщине со времени массовых беспорядков, вызванных переносом памятника советскому воину-освободителю и перезахоронением советских солдат. Митингующие, в основном представители русскоязычного населения, требовали международного расследования апрельских событий и предания суду истинных виновников беспорядков. Во Владивостоке более 300 автомобилистов приняли сегодня участие в акции протеста против роста цен на топливо. Самолеты турецких ВВС нанесли удар по предполагаемым местам дислокации курдских боевиков на севере Ирака. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает Евросоюз не отменять санкции против Узбекистана, введенные после подавления волнений в Андижане в 2005 году. Это была краткая сводка новостей на радио «Свобода».
Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную справедливости. У нас в гостях священник и богослов отец Иннокентий Павлов. И мы говорили о том, слушатель спросил о том, справедливо ли, что в России церковь часто получает казенные деньги. И вообще, вот как уже мы выяснили со слова отца Иннокентия, идет такое классовое расслоение внутри народа Божьего, когда у одних густо, у других пусто. И вот в одной и той же церкви и деревенский батёк, который не то что сводит концы с концами, скажу так, отец Иннокентий, а просто еще и доплачивает. То есть он там в городе кем-то работает и в деревенский свой приход свои докладывает. Вот. И в то же время есть люди, которые живут на уровне новых русских, и многоквартирные какие-то помещения имеют, и виллы, и резиденции, и все-все-все. Но, отче, вы поймите меня, Пасха, и... Ну что, в преддверии Пасхи мы будем, как большевики, обличать классовое неравенство. Мне хочется, успокойте меня и скажите, что это не важно, и что все равно можно и в этой церкви, и в классово расслоенной, и в несправедливости, а все-таки оставаться церковью. Или нельзя?
Вы знаете, большевики обличали классовое неравенство с демагогической точки зрения, и потом, в общем, к этому же неравенству в конечном итоге пришли, потому что вот нынешняя политическая элита, она вся вышла из сталинской шинельки, образно говоря, не случайно, вот даже вождя сейчас очень много поминают. Вот, ну, вот я сегодня фельетон в «Московском комсомольце» прочел, что вот перед выборами его поминали больше, чем Медведина и Путина. Вот, понимаете, какая вещь. Да, так вот, собственно говоря, обличение классового неравенства, причем среди народа, который себя мыслит как народ Божий, так, собственно, вся библейская традиция, традиция пророков этому посвящена. И, собственно, Господь Иисус это обличал, опять же, можно вспомнить вот ту же самую притчу о богаче и Лазаре. Но другое дело, что поскольку большинство тех наших слушателей, которые религиозны, и будут именно вот сегодняшней ночью отмечать Светлое Христово Воскресенье, пойдут в храмы, значит, централизованной религиозной организации Русская Православная Церковь, Московский Патриархат, то что им, конечно, можно сказать? Все равно Христос воскрес, и все равно добро победит зло. А то, что вот у них централизованная религиозная организация такая, так тоже есть и часть их вины, потому что, собственно говоря, ведь все, что мы имеем в нашей стране, возможно потому, что общество к этому относится терпимо. Другое дело, что, конечно, народ надо просвещать, что я и делаю как церковный историк, просто рассказываю, что какой, так сказать, мыслила себя православная, кстати, никакая не русская, а российская церковь в 17-18 году на своем поместном соборе, какие были приняты определения. Да, потом большевики в 22-м году ее структуру административную разрушили, и это все применять было нельзя, но спрашивается, почему сейчас в условиях полной внешней свободы, такой, какой православная церковь в нашей стране не имела никогда, нельзя вернуться вот к этим каноническим основаниям, которые предполагают полную прозрачность всех церковных средств, полный контроль за их расходованием на уровне и приходском, и благочиннического округа, и епархии, и, так сказать, всего патриархата, вот, почему? Ну, думаю, вопрос, так сказать, сам, то есть ответ сам собой напрашивается. Но то же самое можно сказать, почему у нас, допустим, по Конституции один, так сказать, политический строй, а в жизни он у нас другой.
Ох, отец Иннокентий, я по инструкции, по долгу должен быть беспристрастным. и вести передачу с нейтральных позиций. Но я позволю себе нарушить эту беспристрастность и вступиться за Русскую Православную Церковь Московского Патриархата. Потому что, да, много всевозможных проблем и недостатков и торгуют, и классовое расслоение, духовенство на мерседесах. Но, а почему? Потому что, здесь я с вами, кстати, соглашусь, потому что страна в целом, еще до того, как началась вся эта беспошлинная торговля табаком, что является высшей ценностью для современного русского человека? И вот опросы Левада-центра и так далее показывают на первом месте несправедливость, как в каких-то Германиях и Франциях. На первом месте безопасность. Ради безопасности можно нарушить справедливость. И в итоге и секретности, и непрозрачности, все это даже кажется людям лучше, потому что безопасность отождествляют с покоем, с миром. Меньше знаешь, больше спишь. И это противоположно Библии, которая говорит, что путь жизни – это путь познания, это путь ответственности, это путь открытости. А вот тут вот меньше знаешь, больше спишь. Только вот этот вот сон-то, когда меньше знаешь, он какой-то такой смертью попахивает, я боюсь. Давайте дадим слово слушателю Дмитрию из Москвы. Спасибо, что подождали. Добрый вечер, Дмитрий.
Здравствуйте, отец Яков и отец Иннокентий. Вы знаете, я хотел сказать о словах Христа, что если праведность ваша не произойдет праведностью фарисейской, то не войдете вы в Царствие Божие, да? И Ветхий Завет называет Содом и Египет, что они подобны внешне раю, да? А в Откровении, наоборот, вся земля в последние времена названа Содом и Египтом. Я так понимаю, что она обольщена вот этой как раз уже справедливостью фарисейской, да, антихриста и антихристов, да. А вот фарисеи, по словам Христа, в некотором смысле это, ну, вор в законе, да, вор в законе Божьем, да. И, ну, не знаю, вот. И дополняя предыдущего слушателя, я сказал, что мне кажется, все-таки нашей стране надо не на нефть и доллары уповать, а на Христа.
Спасибо, Дмитрий. Отче, можно я так, ну вот слушатель спрашивает о фарисеях, я в порядке справки замечу, фарисеи ведь противостоят саддукеям, да. Названы так в честь Садока, то есть праведного человека, но фарисеи нищие люди.
Но это
люди.
Его было собственное имя.
Да, это имя собственное. Но фарисеи, они же не законники, они скорее это вот то, что сегодня назвали бы старцы. И в этом смысле они-то как раз и жаждали справедливости, но справедливости Божией, а саддукеи выступали за справедливость земную. И вот приходит Господь, Отче, ну, он же, да, он обличал несправедливость, он обличал тех, кто, как он выразился, поедает домы вдов, вот, тех, кто обманывает народ, и уж такие он проклятия произносил в адрес саддукеев, законников и фарисеев. Но ведь он же не созывал народ на восстание. Все, что он сделал, ну, собственно, он ничего не сделал, он дал себя арестовать и распять. Для современного христианина это выход?
Ну, дело в том, что для современного христианина подражание Христу, вот я распялся Христу и живу уже не я, живет во мне Христос, говорит Павел, состоит опять-таки в том, что его жизнь жертвенна уже для Бога тем, что он следует, собственно, божественным заповедям. А что касается фарисеев, то, вы знаете, изучая действительно вот, собственно говоря, ситуацию не только вот Нового Завета и вокруг него, то есть, вот, опять-таки, читая Иосифа Флавия, вот это для нас важный еврейский историк, который нам дает свидетельство, что видишь? Ну, и, опять-таки, собственно говоря, даже вот то, что в Талмуде уже позднее нашло отражение, видишь, что, собственно, фарисеи – это действительно была духовная элита вот тогдашнего общества. Что касается саддукеев, то они как раз очень похожи на вот ту олигархию внутри Русской Православной Церкви. Это, собственно, было храмовое священство, и это те, кого вот в множественном числе называют первосвященники. Первосвященник-то был один, но это люди из его партии, это вот, собственно, те, кто контролировал казну храма и, так сказать, контролировал Синедрион, потому что фарисеи там тоже были как духовные авторитеты, но, скажем, они были в меньшинстве, и голос их, так сказать, подавлялся. И мы, кстати, это очень хорошо видим в Евангелии от Иоанна, где вот фарисеи Никодима, значит, так сказать, не слушают. Вот. Но тем не менее, мы видим, что в этой среде вот этих людей, которые вот они, ну, перошим, это отделенные, значит, от грешников, то есть вот люди, которые проповедуют праведность, именно справедливость божественной точки зрения, мы видим то, что мы, кстати, видим и среди религиозных людей, независимо от их конфессии, лицемерие. Говоря вам, книжники, фарисеи, лицемеры. Но все думают, что это вот три категории лиц. Нет, на самом деле, это фарисеи, которые выступают как книжники, как учителя народа, но при этом, оказывается, лицемеры, что вы, значит, неудобно носимое время кладете на плечи людей вот в плане всяких ритуальных предписаний, а сами пальцем не хотите, значит, пошевелить, и вот забыли, собственно говоря, и о милости, и о справедливости. Вот именно в этом смысл обличения. Но я хочу сказать вот о чем, что вот отец Яков, вы такой себе позволили несколько журналистский штамп, значит, священники на мерседесах. Вы понимаете, таких священников очень и очень мало. Ну, я имею в виду лиц духовного звания среди вообще основной массы вот этого самого духовенства Русской Православной Церкви Московского Патриархата. И мы сейчас видим другое, что есть массовый отток вот молодых людей, которые вот недавно приняли сан, и которым просто оказалось не на что кормить семью. И они вынуждены были оставить служение, потому что они предлагали епархиальному начальству, что я буду работать, ну и там воскресные праздничные дни служить. Нет, значит, там сейчас такая новая там мода, в запрет, в заштат через запрет, и, в общем, счет идет на сотни, если даже и не больше.
Говорил отец Иннокентий Павлов, я приношу свои извинения. Некоторые священники на некоторых мерседесах. У нас звонок из Москвы. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Мир всем. А вот у вас справедливости. Президент Иванов, первый заместитель премьера, и первый заместитель Медведев. Иванов генерал столько сделал для страны, а царство так и не получил. Справедливо ли это, непонятно. Ну вот вы начали говорить о деньгах, да, но измерение такое есть еще и время. Деньги, время, значит, и вот опять, значит, кукувукли там, кто-то перебрал время, православные, как всегда, виноваты. И армянская церковь поколотила этих православных и выгнала в усвоясь, посчитав так справедливым. Но и до этого было раньше, когда армянская церковь гнала православных и не пускала в Кувуклию, и не сходил священный огонь. И они пытались его как-то получить, но им не давался. А православные стояли за храмом, и огонь вышел из колонны, если помните. И вот объясните эту справедливость в праздник. Спасибо большое.
Спасибо, Николай. Я даю справку. Вера в то, что на Пасху в Иерусалиме из Кувукли, то есть из часовни у храма Гроба Господня, выходит священный огонь, обладающий необычными свойствами, эта вера появилась всего лишь несколько веков назад. Современный святейший патриарх Иерусалимский не считает, что это какой-то сверхъестественный огонь. Если в России есть спрос именно на чудо, это проблема России, а не Иерусалима. Храм стоит, видимо, не на том месте, где был гроб Господень. Это тоже надо достаточно трезво понимать, что описание евангельской гробницы, которая была рядом с садом, оно не соответствует местоположению этого храма. И в любом случае надо понимать, что конфликты христиан разных конфессий, вот армян и греков, например, вокруг Кувукли, да, это все конфликты из-за справедливости, только какой-то очень мелочной. Вот проблема справедливости, мне кажется, в том, что она подростковая проблема. Вот подросток узнал, что в мире есть законы, что, оказывается, есть такая замечательная вещь, ну вот вроде светофора, есть правила, они регулируют отношения между людьми. Он в семье жил, он этого не знал. Там все было мама и папа. И вдруг пошел в школу, в детсад. Оказывается, есть законы, есть справедливость и несправедливость. Подросток в экстазе. Он играет в справедливо-несправедливо. Ну, вот 5-6-7 лет. Потом это проходит, я надеюсь, у большинства. Иначе это превращается в патологию. А если возвратиться к рассказу о Пасхе и к традициям пасхальным, то ведь что мы вспоминаем? Разбойника, которому Спаситель за несколько мгновений до своей смерти сказал в благодарность за то, что тот за него заступился, и сказал, что Спаситель распят безвинно. И Спаситель сказал, ты сегодня будешь со мной в раю. И вот хотел бы я знать, этот разбойник ведь кого-то, наверное, убил, И тоже, наверное, убил, восстанавливая справедливость. Может быть, нам отбирая кошелек. Разве честно, что у кого-то много денег, а у меня нет? И он зарезал, как Раскольников. Вот и был распят, справедливо был распят. Что думали родственники? Вот того, кого этот разбойник зарезал, если они слышали, они, наверное, стояли на Голгофе и наслаждались праведным наказанием этого разбойника. Отомстили. Сколько сейчас в России людей, которые за восстановление смертной казни? И вот они бы стояли и наслаждались. Вот моего сына убили, а я буду стоять и смотреть, как он мучается, его убийца. Хорошо. И вдруг Иисус прощает. Разве это справедливо, простить человека и открыть ему Царство Божие, только заодно себе доброе слово? Вот где тогда здесь, вот это Царство Божие, отец Иннокентий, тогда это несправедливо.
Опять-таки, вот этот разбойник, ну, принято считать, что это сикарий, то есть это как бы вот, ну, скажем, то, что называют маджахедами, допустим, вот в арабском мире.
Или, давайте по-большевистски, как, террорист.
По-большевистски, ну, вернее, как вот коммунистическая пропаганда была, что это, значит, он занимался национально-освободительной борьбой. А. Другое дело, что, опять-таки, почитайте Иосифа Флавия Иудейскую войну и, так сказать, как он там рисует вот этих борцов за независимость, причем это люди, которые считали, что они как раз вот, ну, мессианскую, значит, миссию исполняют для еврейского народа. Вот. Другое дело, что действительно средства на борьбу добывались разбоями, более того, кто их не поддерживал, соответственно, их тоже, так сказать, убивали своих же вот евреев, и, ну, во всяком случае, вот, так сказать, версия такая существует, она достаточно вероятна. Но он как разбойник, опять-таки, как человек, кого-то убивший, как человек, ограбивший. С другой стороны, как противник тогда существовавшего строя. Почему римский император именовался, у него был титул «Спаситель мира», и в этом титуле не было ничего кощунственного, потому что имелось в виду, ну, как империя считала, что это весь мир, вся вот ойкумена, вся вселенная, и он поддерживает там полицейский порядок, чтобы просто люди друг друга не убивали вот так вот, безнаказанно. Так вот, за свои преступления по закону, вот римскому закону, он получил. Он был распят и умирал мучительной смертью. Это самая была мучительная смерть и позорная, которая в то время существовала. Вот. Но, собственно, вопрос в чем состоял? Что в праведность Бог вменяет не какие-то наши дела, потому что мы люди грешны. И вот полностью вот исполнить Божий закон, вот для Павла это была, так сказать, особая проблема, мы не можем. Праведность меняется вера, как она была вменена Аврааму, который тоже не был безупречным человеком. И вот здесь уже, понеся наказание земное и справедливое наказание, этот разбойник признает в Иисусе Сына Божьего и говорит: «Помяни меня в царстве своем». И действительно, вот эта вера уже человеку, искупившему свой грех, вот я хочу на это обратить внимание, вменяется ему в праведность, и он слышит ответ, что «ты теперь вот будешь со мной в раю».
Говорил отец Иннокентий Павлов, у нас звонок из Московской области. Валерий Павлович, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Я вот хотел, вот мы все говорим о какой-то справедливости, там церковь, народ, там все это. А как можно понять вот такой момент, когда патриарх Московской Руси Алексей II сказал в 93-м году, кто будет стрелять, первый откроет огонь, будет проклят Русской Православной Церковью. И оказалось, когда была комиссия создана из демократов, вот. Там определили, что первый открыл по приказу Ельцин огонь. И на следующий, и 1 же февраля он едет к нему поздравлять его с днем рождения проклятого. Он же проклятый, выходит по логике Алексея II. И второй вопрос. Почему вот мы не изучаем религию, правильно, это плохо очень. Надо все религии изучать. Вот Мессия, это Иисус, когда родился, он же Христосом не назывался. Греки были в то время язычники. Он же назывался, как узнал по книгам, он сказал, что он Мессия Машинак назывался. И почему мы продолжаем его называть Христосом? Когда можно его назвать Мессия Машинак?
Спасибо, Валерий Павлович. Ну, второй вопрос я отвечу, пожалуй, сам он легкий. Вот. Машах, Машиах по-еврейски, по-арамейски, точнее, произношение, да?
Нет, это как раз по-еврейски.
А по-арамейски?
Машиха.
Машиха. Да. Вот. Когда вера попала к грекам, стали греки произносить на свой греческий манер Христос, то есть помазанник.
Да,
я думаю, что ничто не мешает нам называть Спасителя помазанник, но по-русски, то есть, но далеко не всегда все надо переводить. Точно так же, ну, я не знаю, как если любишь человека, иногда начинаешь вдруг от радости говорить на иностранном языке, там, про Амур и так далее. Человек широк, он может знать и два языка, и три языка. Иностранные слова украшают нашу речь и подчеркивают, что там, где мы употребляем необычное иностранное слово, речь идет о каком-то необычном явлении. Поэтому в религиозных языках, в религиозной терминологии любых религий велик процент иностранных слов. Это как бы помечает. Мы сейчас говорим не об обычном, мы говорим не о земном, мы говорим о Боге. И создается соответствующее настроение, что очень важно для таких плотских людей, как человек. А вот к вопросу о проклятии Ельцина я добавлю еще Владимир Злюберец на пейджер прислал. Отцу Иннокентию отдуваться. Начало у вас блестящее о справедливости, ответ замыливаете. Отвечать надо конкретно. Виноваты в несправедливости Путина и его компашка, типа Думы и прочее. Вот когда прозвучит такая оценка, вас можно будет слушать. Конец сообщения Владимира из Люберец на пейджер. Отвечает отец Иннокентий.
Ну, во-первых, эта оценка, она, как говорится, вопрос уже предполагает ответ. И тут я со звонившим согласен. А вот юридическую оценку, ну, я думаю, что в свое время соответствующий судебный орган России, так сказать, вынесет. Вот. А что касается, значит, событий 93-го года, я еще в то время имел отношение как раз непосредственно к Московской Патриархии, к отделу внешних церковных сношений. В Даниловом монастыре там вот велись переговоры. На самом деле никого никто никаким проклятием никому не грозил. Это первое. А второе, никто, собственно, боевыми снарядами по этому Белому дому не стрелял. Это тоже известно. Стреляли болванкой, потому что, знаете, если стреляли боевым снарядом, там бы от этого Белого дома просто бы ничего не осталось.
Говорил отец Иннокентий Павлов, у нас звонок из Москвы, Александр. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, батюшка Яков и батюшка Иннокентий. Александр, скажите, пожалуйста, вот в этом году католическая церковь была прежде, чем вот православная. Служат ли вот на гробе Господнем представители святейшего католического престола? Второе, вот когда, что за женщина, которая пришла, вот, на которой прокаженный Симон был, вот он пригласил его к себе. Вот она, как ее имя, и Господь ей простил грехи, это не Мария Магдалина? Вот, что это, чтобы имя ее знать? И третий вопрос, вот, скажите, пожалуйста, вот Иосиф из Аримафеи, который гроб свой отдал, он был из совета ученого, он к фарисеям или саддукеям принадлежал. Спасибо большое.
Отвечает отец Иннокентий Павлов.
Значит, ну, мне дважды в жизни приходилось быть вот в храме гроба Господня, где вот все участки распределены, и вот эта вот кукля, значит, является собственностью греко-православного патриархата. Значит, соответственно, если вот лицом к ней стоять и спиной к алтарю, то слева у нас будет участки, принадлежащие армянской апостольской церкви, Иерусалимский патриархат, там специально армянский есть. Там, значит, есть спорный участок между армянами и сирийской тоже церковью, которая тоже называется православной, но греки их считают еретиками-монофизитами. А с правой стороны там участок, который, значит, принадлежит римско-католической церкви, и францисканцы, собственно говоря, там осуществляют богослужение. Но дело-то все в том, что если вот вернуться к вопросу о так называемом благодатном огне, что у нас вот это суеверие стало культивироваться буквально последние годы. Потому что я вспоминаю свою юность, так как-то никаких разговоров об этом в церковной среде, уже она во многом, эти люди ушли, не было. Ну и, пожалуйста, вот основатель русской духовной миссии в Иерусалиме, епископ Порфирий Успенский, писал о том, что патриарх зажигает от лампадки, значит, этот огонь. Затем профессор Казанской духовной академии, замечательный литургист Алексей Афанасьевич Дмитриевский об этом писал. А в 49-м году в журнале Московской Патриархии была опубликована актовая речь в Ленинградской Духовной Академии Николая Дмитриевича Успенского. Он, кстати, был моим профессором литургии, где он там тоже описывал это просто как, ну вот сейчас патриарх Феофил это назвал репрезентацией, то есть неким представлением, то есть это некое вот такое действие, воспоминание, что от гроба свет воссиял, и испугались стерегущие, но, собственно говоря, никакого чуда здесь нет. И просто сейчас вот действительно сождается вот такое суеверия, ну, вообще, надо сказать, с огнепоклонством у московской патриархии свои проблемы, еще 65-го года ходят, поклоняются к огню возле Кремлевской стены. Вот, кстати, эстонцы молодцы, что они безобразие прекратили, и памятник воинам перенесли на воинское кладбище, и там теперь в центре Италии, но вот этого огнепоклонства-то нет. А у нас это все продолжается. Да. Теперь, значит, к вопросу о Марии. Это вот, значит, имя Марии упомянуто в Евангелии Иоанна, значит, Иоанна, и полагают, что это сестра Лазаря. Вот. А, значит, что касается Иосифа Аримафейского, то это он был, естественно, был членом совета, сказано, вот муж такой благообразный, но имеется в виду благочестивый, и, конечно, он к фарисеям принадлежал. Почему? Потому что саддукеи отрицали воскресение мертвых. А поскольку Иисус как раз проповедовал воскресение, то среди его сторонников могли быть только фарисеи.
Говорил отец Иннокентий, и у нас последний звонок из Москвы. Игорь, добрый вечер, прошу вас.
Да, здравствуйте, я евангельский христианин Игорь, спасибо за передачу. Я вот отца Иннокентия раньше знал по комментариям к апокалипсису, за что ему очень благодарен. Я вот хочу задать вопрос, на котором не настаиваю. Как его отношение с Всеволодом Чаплиным? Я слышал от этого человека по радио не очень лестные отзывы вот об отце Иннокентии.
Спасибо, Игорь, времени мало. Отец Иннокентий, Пасха,
да.
Простимся воскресеньем.
Да.
Как вы прощаетесь друг с другом, с отцом
Всеволодом? Я, собственно, что могу сказать, что я и нашим радиослушателям, и отцу Всеволоду Чаплину, ну, не знаю, слушает он нас вряд ли, но, может быть, и слушает. В общем, всем я желаю пасхальной радости о Христе воскресшем.
То есть, кому должен, всем прощаю. Отец Иннокентий нарисовал, надо сказать, совершенно кошмарную картину святого места, потому что был ли гроб Господень на месте этого нынешнего храма, не был ли, это не важно. Важно, что храм-то есть, литургия идет, и вот это вот так вот разрезать, ну что может быть кошмарнее, чтобы каждому по справедливости. Вот это земное представление о справедливости, когда примирить означает взять и порезать цельный кусок мироздания каждому кусочек. А есть Божья справедливость, и она вот исключается в том, чтобы простить, иногда ценой собственной жизни, но для христианина это не страшно. А чаще все-таки что греха таить? Не мы страдаем, Господь страдает, а мы за его страданием зато можем обиходить, обустроить свой мир так, чтобы никто в нем не страдал, всех простить и прежде всего врагов. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях был отец Иннокентий Павлов с разговором о воскресении. Продюсер передачи Наталья Флоринская. Звонки любезно принимала Марина Стауна. И через 10 минут будет программа Виктора Рафеева, посвященная женской логике.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дело Ираклия Акруашвили – еще один симптом весьма неблагополучной политической ситуации в Грузии.
С двумя войнами за рубежом и экономическим кризисом дома ставки высоки.
Мы быстро заткнем рот кому угодно, кто хочет нас обалдеть.
Ельцин – сердце будущего делового района Екатеринбург.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио.